Против этого Любрас внушал, что Россия в отношении к Пруссии соблюдает только внешнюю учтивость, но никак не дает усыпить себя комплиментами, никак не согласится содействовать усилению беспокойного и властолюбивого соседа. Только 18 ноября решено было назначить комиссаров для переговоров с прусским посланником о союзе. Король, объявив об этом Любрасу, прибавил: «Посланник мой мне дал знать из Петербурга, что там дурно смотрят на союз между Швецией и Пруссией, но это будет только простой дружественный договор, и я никогда не допущу, что было что-нибудь постановлено против интересов или видов императрицы. Только б ее величество конфиденцию ко мне иметь изволило, повелела свободно и чистосердечно изъясниться, чего она желает». Король действительно не раз говорил в Сенате, что надобно все хитрости отложить в сторону и во всех делах поступать истинно и откровенно с русской императрицей, как их надежнейшую союзницу. Несмотря на то, члены прусской партии пересиливали в министерстве. Так патриоты настаивали, чтобы не назначать особливые комиссии для переговоров с прусским посланником. Пусть прямо сносится с министрами и через них с королем. И однако комиссары были назначены, и именно из людей, преданных Пруссии. Любрас писал: «Так как вследствие успехов оружия Фридриха II прусская партия чрезвычайно усиливается, то доброжелательные очень унывают и прикословием своим не смеют выставиться. Они мне прямо говорят, что если, Ваше Величество, не выскажетесь решительно против прусского союза, то они препятствовать ему не будут, в состоянии и навсегда погибнут. Старики уедут в деревни и остаток жизни будут проводить в уединении, а дети их принуждены будут уступить силе». В декабре Сенат постановил весь проект прусского союзного договора со всеми подробностями сообщить русской императрице. Ввиду всех этих движений франко-прусской партии, которая деятельно приготовлялась к будущему сейму подкупами, замещением вакантных мест своими членами и привлечением к себе большей части людей, окружающих кронпринца, Бестужев представил императрице: «Как шведы датчан злостно не марают, то, невзирая на то, канцлеру необходимо потребно быть видеться с Данию. Без потеряния времени оборонительный союз возобновить, который против шведов России не меньше полезен быть может. Как альянция королевы Венгерской, как она ныне не разорена и не разграблена. Против короля прусского, и потому здравая политика требует заключением онных обоих как возможно спешить. Ее императорское величество уже давно о слабейшем канцлеровом мнении всевысочайшее известно. Чтоб ко времени начатия сейма камергера Корфа из Копенгагена в Стокгольм, а на его место за неимением в датском дворе великой нужды камергера Пушкина послать. На генерала же Любраса в таком важном обстоятельстве, каков он искусен не есть, хотя он, по-видимому, прежнюю свою систему отменять начинает, совершенно положиться никоим образом невозможно. Будучи ее императорскому величеству довольно памятно, какими персонами он рекомендован и что он, яко урожденный швед, всегда явным французским и прусским партизаном был. Напротив же того, вышеупомянутый камергер Корф при всяком случае похвальную ревность и верность к службе ее императорского величества оказывал, не упоминая об особливом его в делах искусстве. Ревность и верность Корфа обнаружилась не в одном Копенгагене. Летом он отправился в Киль для устройства голштинских дел. Герцог Голштинский, великий князь-наследник Петр Федорович, был объявлен совершеннолетним, вследствие чего прежняя администрация, во главе которой все еще считался дядя герцога, наследный принц шведский, должна была прекратиться. Корф писал императрице, что без умиления видеть нельзя, какую преданность оказывают голштинцы своему земскому государю, и хотя шляхетство явно не смеет выражать своих чувств, опасаясь датчан, однако тайком заявляет такую же преданность. Все о прежней администрации говорят не иначе, как о разорительном и тяжком иге, от которого теперь избавились. Впрочем, Виноватым считают не администратора, а Гольмера, Плессена и других второстепенных людей. Говорят, что они старались лишить великого князя земель и людей. Когда великий князь садился в коляску при выезде из Киля в Петербург, то Гольмер, трепля по плечу надворного канцлера Вестфалена, говорил: «Слава Богу, он уехал, и мы его более не увидим». Администраторская партия приведена в уныние нечаянным объявлением совершеннолетия Герцогова, которого они вовсе не считали так близким. Госпожа Брокдорф, принадлежавшая к администраторской партии, уверяла сначала, что Корф приехал в Киль вовсе не для провозглашения совершеннолетия герцога. Но когда кильский батальон был собран на площади, приведен к присяге и три раза выпалил из ружья с криком «Виват!», то она, всплеснув руками, сказала: «Боже мой, что это в Петербурге делается?» Граф Брюмер еще на последней почте ко мне писал, что о совершеннолетии ничего не упоминалось, и боюсь, что надежда его получить звание наместника не сбудется. Ни один доброход администратора не сделал Корфу ни малейшего приветствия, не выразил никакой радости, что герцог сам принимает правление, как будто все сговорились друг с другом. Радость противной стороны была уменьшена разглашением той же Брокдорф, что Брюмер может быть назначен наместником. Люди благонамеренные говорили Корфу, что если управление страной будет поручено частному человеку, кто бы он ни был, то это очень повредит интересам великого князя, потому что этот человек будет находиться под влиянием то шведских, то датских интриг и будет безнаказан, потому что в случае неудовольствия на него в России может перейти сейчас же в датскую службу. По мнению Корфа, штатгальтером в Гольштинию необходимо было назначить принца крови, именно принца Августа, качество которого одинаково превозносят и шляхетство, и горожане, а помощником ему определить надворного канцлера Вестфалена по его опытности в делах, за которую он может быть назван живым архивом. Главные недостатки Вестфалена – боязливость и нерешительность – не будут вредить, когда штатгальтером будет не частный человек, а принц, и именно такой проницательный и бодрый, как принц Август. Корф писал, что по вопросу об устройстве нового правительства в Киле нет недостатка в конференциях и совещаниях, которые клонятся к тому, чтобы держать на местах приверженцев прежней администрации. Большие съезды бывают у госпожи Брокдорф. Эти съезды подозрительны тем, что в них участвует слуга Дании, камергер Бухвальд. Интерес великого князя, по мнению Корфа, требовал, чтобы разом пресечь иностранные интриги и удалить от всех дел приверженцев прежней администрации, потому что если они предпочли наследника шведского престола великому князю, то надобно опасаться, что они впредь не оставят своих прежних связей. Гольштинские финансы по донесению Корфа находились в самом жалком положении. Во время администрации нажито было 200 тысяч ефимков слишком новых долгов. Прибавилось на 192 тысячи ефимков чрезвычайных расходов. Жид Мусафия, посредством которого делались займы, скрылся, как скоро было объявлено о совершеннолетии великого князя. Расход 1745 года превосходил доходы на 241 398 рейхсталеров. Кредит совершенно упал, и для поправления дел требуется помощь русской государыни. Корф переслал императрице полученную им в Киле записку неизвестного автора о дурном воспитании великого князя Петра Федоровича во время бытности его в Гольштине. Здесь говорится, что ребенок часто должен был дожидаться кушанья до 2 часов пополудни и с голоду охотно ел сухой хлеб, а когда приедет Брюмер и получит дурные отзывы учителей, то начинал грозить строгими наказаниями после обеда, отчего ребенок сидел за столом ни жив, ни мертв, и оттого после обеда подвергался головной боли и рвоте желчью. Ребенка держали точно за караулом, так что и в прекрасную летнюю погоду едва позволяли иметь движение на свежем воздухе. Вместо того заставляли быть два раза в неделю на вечерах с 6 часов, а в летние дни вместо прогулок играть в кадрилью с дочерью госпожи Брокдорф. Таким образом, до 6 часов его заставляли учиться. От 6 до 8 играть в кадрилью с дочерью Брокдорф, а в 8 ужин и потом спать. Великий князь говаривал: «Я уверен, что они хотят меня сделать профессором кадрильи, а другого ничего мне знать не надобно». Однажды великий князь в ассамблейный день был сильно нездоров, и, несмотря на то, Брюмер заставлял его идти в ассамблею. Доктор Лившиц представлял, что у ребенка лихорадка, но Брюмер не смотрел ни на какие представления. Толковал, что одна знатная дама, родственница госпожи Брокдорф, нарочно приехала в Киль, чтобы видеть великого князя. Таким образом, полумертвый принц, несмотря на свою болезнь и прикословие лейб-медика, принужден был одеваться, чтобы показать себя свойственнице госпожи Брокдорф. Тут, наконец, Лившиц сказал: «Если вам, господин Брюмер, угодно пожертвовать принцем, то мне до него уже больше дела нет». Эти слова произвели то, что герцога на этот вечер пощадили от ассамблеи. Все были уверены, что Брюмер не питал к принцу ни малейшей любви. Это было видно из таких, например, слов его, обращаемых к воспитаннику: «Я вас так велю сечь, что собаки и кровь лизать будут. Как бы я был рад, если бы вы сейчас же и сдохли». Обыкновенные наказания были: стояние голыми коленями на горохе, ношение книг, привязывание к столу и к печи, сечение розгами и хлыстом. Незадолго перед отъездом в Россию, в то время как придворные кавалеры обедали, молодой герцог, имея на шее нарисованного осла и в руке розгу, смотрел на обед из своей спальни, двери в которую были отворены. Молодой человек именем Тирен, родственник госпожи Брокдорф, во время ярмарки сильно напился. Молодой герцог, найдя знаки его пьянства в ассамблейном зале, сказал его родственнице фрейлине Блюмен, дочери Брокдорф, чтобы она уговорила Тирена уйти домой. Фрейлина отвечала герцогу, что он не смеет ей приказывать и не смеет никого высылать вон. Все это принадлежит обер-гофмаршалу, которому она и будет жаловаться. Молодой герцог обратился к одной знатной даме, госпоже Боркгорст, с просьбой сходить к госпоже Брокдорф и потребовать, чтобы она сделала выговор своей дочери, о случае несогласия сказать ей, чтобы она и дочь ее впредь не являлись при дворе. Боркгорст исполнила поручение, но Брокдорф вместо выговора своей дочери пожаловалась Брюмеру, который совершенно находился под ее влиянием, и Брюмер приговорил наказать молодого герцога хлыстом, а после наказания заставить его просить прощения у госпожи Брокдорф. Мало того, что Брюмер выказывал таким образом в Киле свою антипатию к молодому герцогу, в Неглштине, в Ганновере, Пермонте он расславлял, что этот принц есть вместилище всех пороков. Однажды в ассамблее, когда герцог разговаривал с камергером Брокдорфом, неизвестно каким образом подкатилось к его ногам яблоко. Герцог, бывший большим охотником до фруктов, взял яблоко и положил в карман. Но Брокдорфу яблоко показалось подозрительным. Он почти силой вынул его из кармана у герцога. Яблоко разрезали и нашли внутри черным. Бросили свиньям. Свиньи издохли. Ясно, что отрава. Но Брюмер постарался затушить это дело. Французский учитель Миле говорил о Брюмере, что он способен лошадей обучать, а не принца воспитывать. Этот Миле представлял Брюмеру, что его присутствие необходимо при уроках герцога, что при других дворах воспитатели принцев постоянно присутствуют при их уроках. На это Брюмер со смехом отвечал, что он не столько получает вознаграждение, как воспитатели других принцев. Впрочем, Брюмера можно оправдать тем, что, будучи с малолетства в военной службе, он не имел ни о чем понятия. При уроках верховой езды он присутствовал, ибо понимал дело, будучи кавалеристом. При жизни покойного герцога к сыну его был приставлен легационрат Рихард для обучения русскому языку. Но как скоро старый герцог умер, Брюмер сейчас же уволил Рихарда, говоря: «Этот подлый язык пригоден только собакам да рабам». И вообще с малолетства внушал молодому герцогу отвращение к русскому народу. Нолькин пригласил Брюмера в Висмар и там сделал ему такое предложение, что если захотят молодого герцога послать в Швецию, то шведы готовы его провозгласить русским императором в своей армии, стоящей на русских границах. Брюмер принял предложение с радостью. Шведская поездка состоялась бы, если б в Голштинском совете не нашелся человек, который догадался, что шведы в этом деле руководятся только собственным интересом, стараются возбудить в России распри и несогласие, и хотят употребить герцога Голштинского в России, как французы употребляют претендента в Англии. Желание Корфа, то есть Бестужева, было исполнено. Принц Август был назначен штатгальтером в Голштине. Было исполнено, наконец, и другое желание Бестужева. Корф был назначен на место Любраса в Швецию, чтобы успешнее противодействовать там прусско-французскому влиянию. Французскому влиянию нужно было противодействовать также и на противоположном конце Европы, в Константинополе. Здесь дело русского посланника облегчалось тем, что Турция была в войне с Персией. Предвещание русских дипломатов, находившихся при Шахе-Надире, исполнилось. Победитель великого Могола не мог ничего сделать лезгинцам и с радостью должен был схватиться за предлог окончить тяжкую и бесславную борьбу, начавши новую войну, более легкую и выгодную. Шах-Надир спешил помочь арабским племенам, жившим близ Басоры и отложившимся от турецкого султана. Надир вошел также в сношение с изменившим султану багдадским губернатором Ахмед-Пашою. Персидские войска двинулись к Басоре и Багдаду, и война с Турцией началась к великому прискорбию Франции и ее союзников. Прямо втянуть Порту в европейскую войну для отвлечения австрийских и русских сил было нельзя. И потому придумали заставить султана предложить свое посредничество в примирении европейских держав. Дело небывалое, постыдное для христианских государств и не принесшее никакой пользы. В начале февраля Вишняков доносил, что приходил к нему переводчик Порты и по христианской преданности и ревности объявил о получении султаном письма от короля французского, который настоятельно требует турецкой помощи. Неприятели Франции делают к будущей кампании такие приготовления, что сил к сопротивлению у нее может не достать. И если неприятели Франции возьмут верх, то Порта почувствует гибельные следствия этого. Если короли французский и прусский за приязнь свою к другу Порты, императору германскому, потерпят поражение, то равновесие в Европе не спровергнется, ибо тогда австрийский дом со своими союзниками Отоманскую империю беспрепятственно разделят и с большей частью Европы подчинят своему игу. Королю известно, что теперь сама Порта обременена персидскую войною, и потому он просит у султана не явного содействия, но посредничества для прекращения войны европейской.